«Ну, не стой столбом, стреляй!» — кричал мне дед откуда-то сбоку. А я бесцельно водил луком, пытаясь разглядеть сквозь лапы елок лося, который по звукам был где-то там. «Давай, уйдет ведь!» — вновь раздался раздраженный и рассерженный окрик старика. «Отпускай стрелу, ну же!» Я выпустил, и она со свистом унеслась куда-то в лес, по-видимому, не достигнув цели. «Эх!» — раздался вздох старика, и вслед моей стреле полетело его. Послышался впивающийся в плоть звук, и что-то тяжелое, продираясь сквозь деревья, понеслось куда-то в сторону. «За ним!» — заорал дед Макар, переходя на бег. Я пустился следом, с трудом поспевая за стариком. Вообще, мне порой казалось, что все как раз наоборот, это я старик, а он молодой парень. Еще когда я только начал более-менее сносно ходить, он шутливо соревновался со мной и всегда выигрывал, начиная от бега и заканчивая армрестлингом, хотя я никогда не считал себя слабаком. Но в то время я еще мог как-то успокоить себя и списать проигрыш на свое неполное выздоровление. Сейчас у меня отмазок уже не было. С моей первой прогулки с дедом прошло уже 2 месяца, за которые я не только вернулся в прежнюю форму, но и значительно улучшил ее. И это совсем не удивительно. Жизнь с дедом разительно отличалась от любой когда-либо виденной мной. Она была по-мужицки простой и суровой. Ранний подъем, обтирание вместо душа снегом, быстрая пробежка по лесу и проверка ловушек и силков, колка дров, очередное обтирание, обед, поход с дедом в лес и выкапывание из-под снега особых лечебных травок. Только вечером можно было немного отдохнуть и позаниматься ничего не деланием, так как темнело тут рано, а о централизованном электричестве, насколько я понял, дед Макар слыхом не слыхивал. Поэтому в эти темные вечерние часы у меня было время, чтобы помучить старика скопившимися вопросами, на которые он не особо рвался отвечать, но порой все же выдавал некоторые порции откровения о себе и о своей жизни тут. Из узнанных мною крох складывалась странная, а местами просто противоречивая информация. Получалось, что он действительно охотник какого-то старого, затерявшегося в веках ордена, целью которого была борьба с противодействующими человечеству потусторонними существами. Причем старик, к моему удивлению, не делил их на ангелов и демонов, называя и тех, и других демонами. Вначале меня это удивило, и я прямо спросил его об этом. На что он мне ответил?
«Ну а как иначе-то? Коли они все, прикрываясь именем Божьим, вершат свои дела, принося людям только беды».
«Какие беды?» — спросил я тогда его.
«Как какие?» — удивился старик. «Они сбивают человека с истинного пути, по которому сам Господь Бог завещал идти».
«По какому пути?» — не унимался я.
«По пути истины, ибо цель любого человека — пройти путь Бога, коему он поклоняется, и в итоге после прохождения занять равное место с ним», — серьезно ответил дед.
«Так получается, что каждый должен стать богом?» — обалдело проговорил я, не веря ушам своим, так как такого я от набожного деда Макара никак не ожидал.
«Конечно, ведь неспроста же Бог создал нас по своему облику и подобию», — удивленный моей необразованностью сказал старик. «А эти все демоны мешают нам, ложный путь подсовывают. Конечно, не все они есть зло, но те, кто не противодействует нам, единицы. Остальные же требуется уничтожать, иначе никогда людям благодати не видать».
Он замолчал, и я вместе с ним, переваривая услышанное только что. Потом поднял глаза и настороженно задал мучивший меня вопрос. «Дед Макар, а почему ты мне помогать стал? Я же, как ты знаешь, с демонами икшаюсь». Он долго не отвечал, внимательно разглядывая меня в упор, а потом сощурил глаза и тихо произнес:
«С тобой не все ясно. Ты объединил противников и что-то иное сотворил, чего доселе никогда не было. А потому я не могу уразуметь, мешает ли это великому пути или, наоборот, потворствует. Посему пока что я решил не лезть. Посмотреть, поглядеть надобно, что из этого выйдет. А коли увижу, что доброе дело выходит, так помощника в моем лице обретешь.
— А разве сейчас вы мне не помогаете? — спросил я его. Он усмехнулся в усы и ответил.
— Я не помогаю, сынок. Я просто не мешаю тебе по твоему пути идти. Ты ж ко мне не случайно попал. Значит, так нужно было. А кто я, чтобы волю провидения нарушать? — сказал он крайне серьезно. — Ну ладно, покалякали и будет, пора уж и на боковую. Завтра день непростой, на охоту идти надо, а то запасы мяса к концу подходят.
— А как же ловушки, что я каждый день проверяю? — спросил я его.
— Так это так, — отмахнулся дед. — Все это зверьки мелкие, на лекарства да на починку одежды идут, а нам нужно нормального мяса и шкур, чтобы зиму пережить.
— Зиму пережить? — воскликнул я вопросительно.
— А как же иначе? Ты же хочешь домой попасть. Значит, нужно подождать теплой поры. До тех пор я не могу тебя в святое место отвезти. Под снегом оно сейчас, не проберешься.
— Какое святое место? — спросил я. — Вы ж в прошлый раз что-то сделали, и я дома очутился. Теперь удивление появилось в глазах старика.
— Я ничего тогда не делал. Хотел, но не успел. Ты сам исчез так же, как и появился.
— А-а-а, — протянул я задумчиво.
— Вот тебе и...
— передразнил он и встал, давая понять, что разговор окончен. Я тоже поднялся, хотя многие вопросы мои остались без ответа. Но учитывая, что мне предстояло провести с этим странным человеком еще более чем 3 месяца, я был уверен, что за это время он ответит на них, а может, еще чего дополнительно расскажет. Лося мы догнали только 2 километра. Точнее, не догнали, а нашли. От потери крови бедняга, видимо, споткнулся, свалился в снег и переломал передние ноги.
«Дай топор!» —
крикнул мне дед, подбираясь к зверю с морды. Я покорно снял его с пояса и протянул старику, а тот, поудобнее перехватив топорище, одним ударом прекратил мучение животного и начал быстро и умело рубить тушу.
«Чего стоишь?»
— обратился он ко мне, завороженному его четкими взмахами топора.
«Иди к схрону и тащи сюда сани. Надо до темна успеть. С волками встречаться сейчас не хочется. Они голодные и злые в это время года. Не договоришься».
Я развернулся и пошел к ближайшему к этому месту схрону, где помимо саней хранилось множество полезных инструментов, а также была вырыта небольшая землянка, в которой в случае надобности можно было переночевать. Таких вот перевалочных пунктов у деда по лесу разбросано было много, но я пока знал только о 3. Вообще старик был очень непрост. Кроме его связи с древним орденом и наличия странных приборов, которые он продемонстрировал мне в первую нашу встречу, владел он и другими удивительными навыками. Например, его только что брошенная фраза о волках и о том, что с ними сейчас не договоришься, была совсем не иносказательной. Он действительно умел общаться с животными. Я его, бывало, заставал за этим занятием. Со стороны чудно совсем выглядело. Стоит на опушке, головой вертит и с вороной говорит будто, хотя ни слова не произносит. А та, наоборот, вовсю каркает на разные лады. Потом взмахнет рукой и, ко мне подходя, говорит, что сегодня в лес идти нельзя. Медведь-шатун вокруг бродит, а с ним шутки плохи. Да и незачем этого зверя убивать. Скажет это и в избушку идет. Ну и я следом. Или, бывало, ночью встанет и на мороз выйдет, а я сквозь заледеневшее окно наблюдаю, как к нему из лесу то или иное животное приходит. То раз волчица прибежала и долго у его ног крутилась, а потом бросилась обратно в лес, а дед Макар за нею поспешил. Через 2 часа вернулся на руках с маленьким волчонком, несколько дней с ним возился, лечил. Меня к нему, правда, не подпускал, говорил, что мне пока нельзя, что хуже только сделаю. Я не спорил, но издали наблюдал. А потом, когда дед решил, что малышу лучше стало, так же в ночь с ним ушел, возвратился с пустыми руками. Вернул, значит, обратно мамке. Вначале меня все это удивляло, но постепенно я к этому привык, даже учиться потихоньку сам начал, чтобы зверей понимать. Конечно, мне до старика далеко, но что-то и у меня получаться стало. Правда, только с белками,
Они болтуньи еще те, да и к человеку доверия больше проявляют.